Всем привет! Вы слушаете «Жилищный фонд» – подкаст о культурной истории дома и города. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, что влияет на облик современных городов и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть жизни. Меня зовут Анна Разгулова, со мной в студии Данил Медведев.
Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей города. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор сезона – агентство премиальной недвижимости One Moscow.
Столица любого государства – это совершенно особенный тип города. По сути, это сердце страны. Столицы нередко переносились из одного города в другой, а иногда и строились с нуля. Так вот, сегодня предлагаем проговорить о городах, которые построены, чтобы быть столицами. Что же такое столица?
Столица, как правило, это центр региона, центр страны, то есть центр групп регионов. Самая такая основная точка, которая представляет себе там центральную структуру от всей пирамиды децентрализации, системы расселения территории.
Центральный город, где сбываются все уровни пирамиды Маслоу.
Да, но, наверное, если мы будем смотреть дальше в подкасте и разбирать другие столицы, может быть, мы увидим, что, может быть, не во всех, но, по крайней мере, они стремятся к этому.
Слушай, ну столица не может быть без того, что именно в этом пространстве будет определяться главная административная функция.
Да. Но и при этом не только главная административная функция, но и главная, возможно, транспортная функция и главная функция насыщенности, которая как раз-таки делает столицу столицей. Как, например, у нас есть какая-то узловая точка в пространстве, которая обеспечивает связь между всеми другими узловыми точками, но при этом для столичной узловой точки связь в первую очередь там происходит не только между всем основным ее телом и артериями, но и между, допустим, соседними такими же столичными точками, как, например, мегаполис Москва и там мегаполис Стамбул. И одна из таких важных функций, которые обеспечивают такие крупные регионы расселения, это транспортная артериальная функция.
Давай поговорим вот о чем. Есть много случаев, когда рано или поздно правительство страны решает, а не перенести ли нам столицу и не создать ли вообще новый город с нуля, наделив его административными, федеративными функциями, дав ему какую-то возможность проявить себя в экономическом смысле. Как говорят, свято место пусто не бывает. Вот как выбираются эти новые точки на карте и по каким причинам вообще перестает устраивать прежняя столица руководство страны? А то это похоже изначально на какой-то анекдот. Собрались пару действующих лиц и решили: а давайте сменим место жительства.
Наверное, на столицах не так часто это происходит, но все равно происходит. Наверное, больше это очень характерно для вообще строительства новых городов, которое само по себе очень нераспространенное в практике. А уж столица-то и тем более. И для этого, наверное, в качестве предпосылок служат какие-то политические решения, которые направлены на то, чтобы увеличить свою мобильность, увеличить возможности, не знаю, каких-либо рынков сбыта, если мы будем смотреть это на исторических примерах.
А давай как раз будем смотреть это на исторических примерах. Первая причина переноса, историческая, скажем так, может быть в том, что старая столица теоретически находится в невыгодном географическом положении. Правильно?
Да, и вот тут как раз-таки возникает запрос о ее транспортной связности и доступности. А он становится необходимым. Почему? Потому что так проще торговать с другими какими-нибудь столицами, народами и прочими.
Ну вот далеко ходить не надо. У нас есть прекрасный пример нашей культурной столицы Петербург. То есть, с одной стороны, она отвечает на вот этот запрос Петра I о пресловутом окне в Европу, о том, чтобы начать торговать и выходить на международный рынок, говоря простыми словами. Но, с другой стороны, я вижу здесь какую-то конфронтацию с идеей того, что Петербург становится открытым и незащищенным, потому что он близко к новой границе государства. То есть не в сердце страны, как Москва. Нет ли здесь какого-то диалектического смысла? Для чего Петр I построил Петербург? На берегу пустынных волн стоял он дом великих полн и вдаль глядел. Пред ним широкая река неслась. Если помните дальше, продолжайте сами. Насколько я понимаю, Петру Первому настолько хотелось всего нового, и настолько на него в детстве повлияли исторические события в Москве, какие-то культурные особенности и традиции, что он очень критически подошел к этому вопросу, перечеркнул все старое и пошел делать свое новое дело. Я понимаю, что это примитивное описание, там значительно больше причин переноса столицы, но, кстати, есть интересный факт, что никакого указа о переносе столицы в Петербург Петр I не издавал. Это скорее был тот момент, когда все понимали и понимали, что нужно просто подчиниться и идти новым курсом. А кроме того, что все понимали, насколько я помню, не знаю, насколько это миф или правда, есть история о том, что Петр I запретил строить любые каменные дома в стране, кроме Санкт-Петербурга. Или ты должен был как бы откупиться царю, и если ты строишь себе каменный дом, то столько же камней и кирпича ты поставляешь в Петербург. За счет этого Петербург строился с огромной скоростью, получил свои каменные гранитные набережные, свои прекрасные дворцы. В общем, расцвел в какие-то кратчайшие сроки. Какие плюсы в итоге появились как результат решения Петра I о переносе столицы из Москвы в Петербург? В экономическом плане, в градостроительном плане, в административном плане, насколько это повлияло вообще на развитие и вектор развития страны?
Ну, во-первых, это, опять-таки, транспортная история и, в первую очередь, торговля. Далее это, наверное, у нас особенности стилистические, которые являлись неким политическим решением в встраивании столицы. А если в контекст международный, о том, что мы, условно, точно такие же полноправные частные игроки на всей мировой арене, а если столица вхожа в контекст и повестку международную, то и значит вся остальная страна неким автоматом, как своего рода маркер.
Санкт-Петербург до своего времени был чем-то совершенно новым. Это северная Венеция, которую никто из европейцев не ожидал увидеть в том климатическом поясе и в той стране, которую традиционно привыкли считать вечно догоняющей. Поэтому с точки зрения презентации нас на мировой арене, это был очень конкурентоспособный, но одновременно очень рисковый ход.
Но если рассматривать другие города, другие страны, один лишь ли Петербург является таким родоначальником строительства столиц?
Конечно, не один Петербург. Но вот если в случае с Петербургом вряд ли Петр I думал о том, что город может разрастись так, как он сейчас себя проявляет, стать мегаполисом на несколько миллионов человек, то уже в 20 веке многие города с этим столкнулись, и, имея статус столиц, возникло понимание, что с этой проблемой нужно что-то сделать. Например, Астана в Казахстане. Это город, который географически по площади ограничен для развития. То есть он может либо расти ввысь, либо надо как-то решать эти проблемы. Поэтому, когда к 90-м годам стало понятно, что у города уже нет территории для расширения, президент Нурсултан Назарбаев принял решение о переносе столицы Казахстана из Алматы в Акмолу или Астану. Акмола — это, я так понимаю, историческое название города. При выборе новой столицы Назарбаев придерживался нескольких критериев, а именно 32. Все перечислять не буду, но это, понятно, социально-экономический потенциал, климат, рельеф местности, то есть те причины, от которых как раз вообще и пошла идея переноса столицы в этом случае. Сейсмическая ситуация, что не так часто вообще города сталкиваются с этим. Окружающая среда, инженерные и транспортные инфраструктуры, о которых мы уже говорили, коммуникации, трудовые ресурсы и все то, что делает столичный фактор города настолько насыщенным.
Да, ну, наверное, спрашивая об этом, я хотел подтолкнуть к более такому популярному и масштабному примеру в истории. Это Нью-Йорк, это Манхэттен, как он единомоментно был запланирован во второй половине XVII века в Америке.
Отличный пример, правда, это не столица, но мы поговорим и о тех городах, которые просто строятся с нуля под какую-то функцию и очень-очень быстро развиваются.
Да, потому что Нью-Йорк в этом плане, ну, конечно, столица у нас Вашингтон, но с точки зрения качественных каких-то характеристик этого пространства, этого города или даже скорее агломерации, она вполне себе конкурентно способная по отношению к другим мировым мегаполисам, и это точно так же, как и яркая точка Москва, Токио, Стамбул, Рим, тот же Вашингтон и Нью-Йорк.
Вашингтон как раз был построен под административную функцию решения президента. Та же история. Нам нужно сосредоточить власть в одном центре. Причем, что интересно, город Вашингтон не принадлежит ни одному штату. У него свой округ. Я так понимаю, это такой компромисс, принятый Вашингтоном в конце XVIII века. Чтобы никто не мог предъявить свои права на власть в стране в каком-то номенклатурном плане.
Ну, как такая форма воздержек и противовесов, где у нас не будет такого, что столицей является в статусе региона, и она на одних чаших весах по отношению к другим регионам, которые состоят из многих-многих муниципальных образований. Как, например, у нас это можно увидеть в России.
Генеральный план города Вашингтона, если мы возвращаемся к теме столиц, был разработан французом-архитектором Пьером Ланфаном, который во время войны перебрался в Америку, очень быстро американизировался, служил под началом Вашингтона, потом с ним рассорился, а Вашингтон отстранил его от проектирования, и, в общем, история закончилась не так замечательно, как могла бы закончиться для архитектора главного города страны. Но, тем не менее, до сих пор признают его заслуги, и дальнейшие попытки разработки генерального плана Вашингтона все равно шли по плану Пьера Ланфана. А еще Пьер Ланфан построил первое здание в Нью-Йорке — Федерал Холл. И раз уж мы говорим о столицах и о городах, которые не претендуют на это звание, но в умах людей ассоциируются с главным городом страны, как, например, если бы мы спросили на улице человека столица Соединенных Штатов Америки, велика вероятность, что мы бы получили ответ «Нью-Йорк». Согласись.
Страшная ситуация, но, скорее всего, можно будет услышать, потому что в столичных мегаполисах, таких крупных, очень много неместного населения, и в том числе как бы туристов и различных мигрантов, которые в первую очередь туда приезжают за ресурсами, не переживая за отсутствие либо какие-то ненамеренные пробелы в своих знаниях. Вот.
Та же история с Австралией. Если я тебя спрошу, какой город столица Австралии сейчас?
Это будет не Сидней, да?
Нет, это будет не Сидней, не Мельбурн. Но австралийцы тоже мастера поиска компромиссов, потому что вместо Сиднея и Мельбурна они решили построить себе новую столицу посередине между этими городами, и это Канберра.
Ну, если бы мы попали в Геогессера, я бы, скорее всего, метил бы на западную часть, потому что в Австралии интересная система расселения, где вот наиболее такие крупные концентраты и урбанизированные территории как раз-таки между этими городами и чуть-чуть там севернее и южнее находятся, а вся остальная часть — это там местами субурбия, хоть и в ней тоже есть то, что мы привыкли называть городами, но уже менее урбанизированные и больше похожие на сельский такой образ жизни. Но, в принципе, попытаться ее найти, я думаю, несложно.
Генеральный план Канберры предложил архитектор Уолтер Гриффин. Он всю жизнь работал со своей женой. Он представитель Чикагской школы архитектуры. А до этого он работал вместе с Фрэнком Ллойдом Райтом. Как же без метров? Он достаточно долго работал на Фрэнка Ллойда Райта, курировал несколько строек, потом, как водится в архитектурной среде, они перессорились. Во время своего медового месяца Уолтер Гриффин выиграл конкурс на генеральный план Канберры и уехал вместе с женой в Австралию воплощать его. А свой генеральный план он строил на идее города-сада. Города, о котором мы уже говорили в предыдущих подкастах. Он считал, что спланировал идеальный город. Город, который соответствует идеалу города будущего. Этот идеальный город имеет систему радиальных и кольцевых улиц. Он разбит на две перпендикулярные оси. Это водная ось, тянущаяся вдоль озера, и сухопутная ось в северо-восточном направлении. А все административные здания занимают так называемый парламентский треугольник по трем осям. Хотя я бы, наверное, назвала его Бермудским треугольником. Канберским Бермудским треугольником. У архитектора Гриффина вообще очень интересная история жизни. Он после Австралии уехал проектировать в Индию. И, в принципе, его постройки, наверное, не были настолько оценены при жизни архитектора. Их влияние стало понятным уже позднее.
Андрей решил приобрести частный дом и подошел к вопросу серьезно. Он изучил все загородные проекты и сам приезжал в офисы продаж на объектах. Несмотря на это, он так и не смог выбрать дом. Устав от самостоятельных поисков, Андрей решил обратиться в One Moscow. Брокер выслушала пожелания клиента и подсветила наиболее выгодный проект из уже построенных. Андрей вместе с брокером One Moscow отправился на объект, чтобы подробнее изучить его. В отличие от самостоятельных визитов клиента, брокер предложил осмотреть не только макет проекта в офисе продаж, но и отправиться к участкам будущих домов. Это помогло Андрею определиться. На участке, который он посмотрел с брокером, росло много деревьев, а он всегда хотел иметь свой кусочек леса. One Moscow – ведущее агентство недвижимости столицы, которое занимается продажей новостроек, вторичной и загородной недвижимости с выгодой до 15%. Среди продуктов агентства есть и уникальные сервисы, например, юридические сертификаты и ипотечное сопровождение. One Moscow всегда остается на связи. Компания сопровождает клиента до момента получения ключей, может помочь с дизайном и отделкой с помощью сервиса One Design Plus и даже с переездом. Главное в работе One Moscow – всегда быть на стороне покупателя и подбирать идеальную недвижимость на лучших условиях. Например, до обращения в агентство многие клиенты не знают, что могут позволить себе покупку жилья бизнес- или премиум-класса. One Moscow знают рынок, все финансовые инструменты и как купить недвижимость с максимальной выгодой. Обращайтесь к специалистам One Moscow для получения профессиональной консультации и подбора бизнес- и премиум-объектов в Москве. С брокерами One Moscow покупка и продажа проходят легко и непринужденно. Вы можете переложить все сложные задачи на плечи профессионалов и просто наслаждаться.
В Индии строил города не только Уолтер Гриффин, но и еще один гений архитектуры Ле Корбюзье. Как же без него? Я сейчас имею в виду Чандигарх. Чандигарх не является столицей государства, но это столица одновременно двух штатов. И в этом случае это история о том, что страна получает независимость, и ее руководство как новый флагман, как новое пространство, символизирующее счастливое будущее региона, принимает решение построить новый город. План Чандигарха как раз был разработан Ле Корбюзье с помощью его коллег Пьера Женаре. Они выбрали новое место на равнине у подножия Гималаев между двух рек. И план города состоял из 47 секторов. Размер каждого сектора 800 на 1200 метров. То есть Ле Корбюзье сделал регулярную сетку, вписав ее в восхитительный ландшафт Гималайского предгорья. Не знаю, как ему это удалось, это величайшая задача.
Какие вот могут быть общие, наверное, причины у такого единомоментного возведения столиц и вообще явления с тем, что города начинают отстраивать с нуля даже в наше время? Ведь можно задаться вопросом, не проще ли развивать то, что мы имеем? И это даже вот без оценочных каких-то суждений о том, что должно или не должно быть.
Мне кажется, в какой-то момент настолько все перепутано и настолько взаимосвязано, и настолько сложные системы складываются, что проще разрубить этот гордиев узел и начать с нуля.
Если мы вот так каждый раз будем разрубать гордиев узел, то не будем ли мы сталкиваться с такой проблемой, что, не решив системно проблемы этого несчастного узла, мы будем заново с нуля создавать точно такие же и такие же, потому что, не найдя решения проблемы, мы от нее избавляемся и заново начинаем строить, тем самым закладывая те же вот зачатки этих нерешенных узлов.
То есть где гарантия, что даже если мы переместим функцию на новое место, и у нее будут какие-то изначально другие предпосылки, что человек своим управлением, своей схемой работы не привнесет в нее те же проблемы, от которых собирался уйти?
Ну вот да, и сейчас очень активно обсуждается и идет работа с историей линейного города в Саудовской Аравии. Казалось бы, что все вот эти модели линейных городов мы уже давным-давно пережили на рубеже 20-х либо 30-х годов 20 века. Пришли к консенсусу о том, что естественное эволюционное развитие городов, оно намного, возможно, эффективнее и более такое органичное, в отличие от таких революционных, пусть и очень красивых и местами утопических идей. И вот мы через какое-то время видим, что эта история, вот как, не знаю, гром среди ясного неба примерно в 20-м году дает о себе какой-то анонс. И сейчас, в 24-м году, мы видим, как уже закладывают какие-то общие фундаменты, что-то роют, копают и строят в безжизненной пустыне. И вот буквально вот в той линейной модели, как 4 года назад на картинках можно было увидеть.
Что ты видишь в генеральном плане Бразилии? Потому что разные источники по-разному интерпретируют эту форму. Это может быть лук со стрелами, это может быть самолет, который предложил архитектор Лусио Коста, это может быть птица. В любом случае, это прям очень яркий пример не города от функции, а образа.
Образа, который, наверное, встраивается в первую очередь в ландшафт, и то, как он огибает набережную, то, как у него выходят портовые функции, формирует замысел, и замысел, наверное, нас потихоньку подталкивает к визуальной эстетике и поиску формы. Точно так же, как в том же Манхэттене, где похожая природа властвования искусственного над природным присутствует, и там это несет, наверное, какой-то символичный смысл, что человек настолько силен и настолько высоко находится в цепочке, в пирамиде природной, что само выражение Манхэттена, оно исключительно такое тотальное, очень регулярное, вне зависимости от ландшафта и от каких-то вот особенностей места. Единственное, чем он ограничивается, это буквально пространством, на которое он может положить свою знаменитую сетку.
Границами острова.
Да.
Но, собственно, Манхэттен, он это плоский остров. Там особо учитывать ландшафт, мне кажется, не было такой задачи.
Да, в этом тоже есть предпосылка.
А представьте, если бы Манхэттен был вулканического происхождения. Красиво.
Ну, что бы мы увидели? Мы бы увидели Неаполь, который тоже у подножья вулкана Везувия существует.
Важная причина переноса столицы из города, который, в принципе, по всем условиям и пунктам подходит на ее роль, все равно остается пропаганда в некотором смысле, потому что многие примеры иллюстрируют тот факт, что страна приходит к независимости или получает какие-то новые политические мотивы в своем управлении, и администрации нужно заявить об этом, поэтому они приходят уже не столько к способам выразить это архитектурными путями, сколько доходят до масштаба города. В той же столице Бразилии, генеральный план которого был предложен на конкурсной основе Лусье Костой, есть прекрасные примеры архитектуры Оскара Немейра, которая вписана именно в градостроительную схему центричности власти и, как я уже говорила, обеспечения нового светлого будущего. Здесь все об этом говорит. И материалы, выбранные для объектов Немейра, и сама схема движения по городу, и идея о том, что нет определенных названий улиц, а есть только аббревиатуры и цифры. Все жители города равны теперь. Вообще, эту схему Лусье Коста подсмотрел у своего учителя Ле Корбюзье, так что и здесь без великого архитектора не обошлось. Так что вопрос о пропаганде, в принципе, актуален даже сейчас. В 21 веке у нас есть несколько примеров новых столиц, которые строятся прям буквально с минуты на минуту.
Может быть, слово «пропаганда», оно может иметь какие-то вот негативные коннотации, а вот политическое решение, может быть, более здесь уместно. Ведь организация объемно-планировочная на территории – это ведь все равно некий продукт деятельности власти, которая находится на этой территории. И она условно ответственная за облик, за функциональную насыщенность и возможные какие-то транспортные и нетранспортные проблемы. И то, как она планирует и создает, определяет то, насколько она будет в дальнейшем успешна по отношению к другим городам, потому что она так привлекает в себе ценный ресурс, ценный капитал. И, конечно, ужасные, наверное, слова по отношению к людям, но тем не менее...
Человеческий ресурс.
Да, да, которые как раз-таки выбирают эти столицы для своей жизни и отдают там свои деньги в виде налогов, тем самым конкурируя между остальными городами. Вот. И в таких вот политических решениях, наверное, есть два таких аспекта. Это вот, как ты упомянула, такой немного пропагандистский, но и можно было бы это завернуть в более такой мягкий термин и назвать маркетинговый ход. И второй — это непосредственно реальные блага, которые этот город или столица может дать человеку, который выбирает, чтобы в него переехать. Вот, наверное, маркетинг в современном контексте лучше и приятнее звучит. И, наверное, им стараются апеллировать, как и вся рекламная кампания саудовской линии, которая совершенно логично и очень просто вписывается в левую вот эту повестку популярную против всяких загрязнений, за все хорошее и против всего плохого.
Согласна с тобой, давай поговорим про маркетинг. Как тебе такой маркетинговый ход? Новая столица Мьянмы – Нейпьида. Официальная версия переноса столицы заключается в том, что Янгон, который был до 2005 года столицей государства, слишком перегружен и переполнен, а неофициальная версия предполагает вмешательство астрологов, поскольку даже официальный документ, который подтверждает факт переноса столицы, был подписан в какие-то определенные цифры – 6 утра 36 минут. То есть в этом случае они продумали все и посоветовались даже со звездами. Не знаю, насколько это влияет на планировку городов и на судьбу этого города, но у нас же есть пример с Сингапуром. Сингапур построен по фэншую и вроде работает.
Да, это точно. Локальная культура и локальное какое-то поведение, оно, безусловно, важно в городах, потому что эта локальная культура выражается в повседневных практиках. И то, для кого этот город делается, надо понимать его запросы и его реальные какие-либо ежедневные действия, которые выражаются от езды до работы и решение там разнообразности транспорта, или же это какая-то субурбия, где совершенно не развита и не нужна какая-то промышленная или там продвинутая экономика, и это ее тоже модель поведения. Поэтому нет противоречий, что Сингапур построен по фэншую.
Конвенциональные причины переноса столицы в новый город, построенный на пустом месте, в принципе, понятны. Это перенаселенность и гипертрофированное доминирование существующей столицы, которое нужно минимизировать. Возможно, неудачное географическое положение или какая-то экономическая угроза, возможно, для освобождения от старых традиций государственного управления и общественной жизни. Возможно, это следует сделать для ускорения развития тех территорий, где создается как раз новая столица, то есть привнести новую жизнь. Какое в итоге уравнение, чтобы создать столицу с нуля? Что нужно сделать?
Благоприятные климатические условия, наверное.
То есть Петербург — это была не очень хорошая идея?
Нет, это прекрасная идея, потому что она реализована. И она по-прежнему жива и имеет большой спрос. Так что прекрасная идея.
То есть пункт первый — выбрать то место, где людям хотелось бы жить?
Во-первых, да.
И чтобы это место имело возможность для развития?
И чтобы это место имело потенциал стать транспортным хабом, не просто быть связанным с одним или двумя городами, а быть в системе такой транспортной связи между всеми остальными городами, обмениваясь тем самым ресурсом между ними и обеспечивая обмен между как раз-таки другими. Имело точно такую же транспортную связь с другими там зарубежными конкурентами, тем самым просто вот выражало некую свою мобильность в торговле и мобильность в части, наверное, ну, доступности до других территорий своих.
Хорошо, второй пункт. Как привлечь туда экономику, кроме транспорта?
А вот это интересный вопрос. Как вообще привлечь экономику в новый город? Город, который построен с нуля. И он очень характерен для России тоже. У нас есть примеры Сколково и Иннополис, такие самые волшебные. И вот на слуху, менее на слуху, у нас есть много рабочих поселков, которые, может быть, чуть позже были выстроены, а может быть, которые сейчас создаются на арктических территориях. Ну, вот если так грубо говорить, то маркетинг — это, наверное, одно из таких очень ключевых инструментов, которые привлекают на эту территорию людей. И он может выстраиваться из действительно какой-то вот рекламной составляющей, а также может подкрепляться какой-то вот материальной своей частью. Ну, например, застройщик нового города, чтобы привлечь туда клиентов, готов сам спонсировать, а не получать ипотеку через банки и заключать там договоры с жителем потенциальным по пониженным каким-то ставкам. Или же, например, как со Сколково, это вообще история с тем, чтобы сохранить какой-то такой интеллектуальный, айтишный ресурс в России и там молодых ученых, которые за счет вот маркетинга выстраивают такую а-ля силиконовую долину российскую, русскую, создавая привилегированное пространство, где все очень необычное, красивое и уникальное.
И в каком-то смысле элитарное.
Да, да, да. И ведь создание образа элитарности — это тоже некий маркетинг, как и с Иннополисом, но там, наверное, больше образ не элитарности, а такой продвинутости, что это город с невероятными умными технологиями, и это там город буквально будущего, но такого будущего, которое не для вообще элиты-элиты какой-то, а для, возможно, чуть выше среднего. Ну, который, в принципе, тоже доступен для нас.
Пункт третий методички «Как построить себе столицу», как мне кажется, поправь меня, если я не права, это определиться вообще с функцией. Строим ли мы только столицу ради административных функций, переносим их туда, а жителей не трогаем? Или строим мегаполис и заранее понимаем, что это будет очень-очень сложная система?
Мне кажется, что город сам по себе — это всегда сложная система, вне зависимости от масштаба. Только мы будем иметь либо очень сложную систему, либо очень-очень-очень сложную систему. И вот когда ты упомянула про функции, наверное, есть очень важный аспект — это ресурсы, за счет чего все-таки город будет жить. И несмотря на то, что мы там перешли на новые экономические рельсы, все хипстеры работают удаленно, и нам ничего не нужно, кроме кофе и зарядки, все-таки города состоят из материальных вещей, и то, за счет чего он будет дальше функционировать, за счет какой вообще экономики будут генерироваться средства, это, возможно, возможно, промышленная история, или же это действительно такое привилегированное какое-то место русской силиконовой долины. И в этом плане функцию можно, наверное, переформулировать в источник вот ресурсов города.
Важно найти нужный источник.
Да, вот если мы посмотрим на наши арктические территории, то у нас совершенно все будет очевидно и понятно. Это история с ресурсными вещами и история с опорными пунктами, которые просто вот стратегическое, военное могут значение иметь. И это вот основные такие причины, почему они существуют на территории России, хотя очень сильно убывают и всячески стараются вот поддержать там пониженными налоговыми процентами, какими-то субсидиями и льготами для вообще тех, кто приезжает. И, наверное, вот строить город с нуля просто потому, что нам хочется и модно, не очень целесообразно, потому что, опять-таки, мы упоминали ранее, у нас и так полно городов, которые тоже нужно развивать, вместо того, чтобы бросать их и строить идеальную картину мира заново.
Наверное, мы бы не советовали вам строить город с нуля, но если вы не можете не строить, то стройте, только обратите внимание на эти три пункта методички. Когда невозможно решить проблему, начни сначала. Думаю, что это основной тезис причин, почему вообще появляются города, имеющие статус столиц, с нуля. Только помните, что в этом случае вы все равно берете туда себя.
Это был подкаст «Жилищный фонд» от студии Red Barn и мы его ведущие Данил Медведев и Анна Разгулова. Всем пока.
Всем до свидания.